С месяц назад у меня был день рождения. Ну и дети, родные подарки мне дарили. Наверное, всем из нас дарили подарки. Братья и сестры, любите подарки получать? Да. Особенно, когда они хорошие. Может, не от сердца, но весомые. И как раз вот, знаете, так совпало. Читаю книгу Даниила, первая глава. И там даровал Бог Даниилу, даровал четырем отрокам, а Даниилу еще Бог, у Бога подарки есть. Я заинтересовался этой темой, стал смотреть, интересно. Знаете, братья и сестры, у Бога, если так обобщить, я не о дарах-то в целом буду, а у Бога много даров, они такие все весомые, они такие все хорошие, такие благословенные, и Он хочет их раздать. Но вот их нужно принять, их нужно... Ну, где-то, например, написано, помните, это первое послание Иоанна, 5 глава, свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Принимая Христа, принимая жизнь вечную. Без Него нет, без Него не получится. Нужно Христа принять, и Бог дарует жизнь вечно. Но еще такой интересный аспект, как относиться к тем дарам, которые Бог дарует. Но это все отдельная тема. А я почему вспомнил, почему начал об этом. 33 глава книги Бытие. Это история, когда Иаков возвращается из своего долгого там пребывания у Лавана. Он уже богат, разбогател, идет домой, и Исав выходит к нему навстречу. Эта встреча тревожит Иакова, он там тоже о дарах идет речь, там он дары посылает, умилостивлю дарами, потом увижу лицо его. И вот когда происходит встреча, Исав спрашивает, вот это что-то тут, какие-то люди, какие-то дети, кто это? И взглянув, и увидел жен и детей, и сказал, кто это у тебя? Иаков сказал, дети, которых Бог даровал рабу твоему. Дети, которых Бог даровал рабу твоему. У нас тут бегают наши подарочки. Братья и сестры, подарки, ценные дары. Бог, которых даровал рабу твоему. Братья и сестры, сколько у Иакова было детей? 12 сыновей, одна дочка, как мы знаем, да. Но на этот момент еще 12. Вениамин еще, ему предстоит родиться. 12 детей. И вот Иаков говорит, Бог даровал, ну, первого даровал, второго. Как мы воспринимаем? Вот знаете, эти дары, их нужно, ну, дары Божьи в целом, принимать, с ними нужно. Мне один подарок подарили, ну, мои родные, чтобы я его как-то понял вообще, что с ним делать, как им пользоваться, мне нужно было прочитать инструкцию. А как с детьми обходиться? Они мои? Мои. Господь говорит, помните Исаи, когда увидит у себя детей своих, дело рук моих. Дети мои, но дело рук Божьих. Когда вот мои дети, мне как с ними обращаться? Как хочу? Хочу воспитываю, хочу не воспитываю, хочу наказываю, хочу не наказываю. Нас ждет большие катастрофы в жизни, если мы будем относиться так к детям. И вот здесь, знаете, мне кажется, вот мысль эту хочу подчеркнуть. Бог даровал и даровал инструкцию. Вот я держу в руках, как нам обращаться с нашими детьми. Вот эта тема очень важная. Может быть, еще немножко так заглянуть в эту инструкцию, некоторые моменты посмотреть. Это сейчас, сегодня, друзья, считаю очень важно, очень актуальна эта проблема, это наши дети. И вот что с ними происходит, как их сегодня сохранить, уберечь от того, что мир вкладывает в их души. Мир их как-то хочет завоевать, притянуть к себе, завладеть ими. Как их уберечь? Итак, если посмотреть в эту инструкцию, один из первых пунктов, вот братья сейчас пели, брат цитировал текст. «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Воспитание детей. Я думаю, здесь, знаете, бы посмотреть, как вот с двух, две стороны. Первое – это воспитание, ну, как вот принято в этом мире это слово, воспитанный, да, или невоспитанный, то есть какой-то такой вот у него, он знает, как правильно поступать, как правильно себя вести в определенной ситуации. Но, братья и сестры, не знаю, как, может, я надеюсь, что у вас не так, как вот тут бывает у нас встречаешь. Наши дети маленькие в церквах, которые вот тут, эти, как брат говорил, акции бегают, там резвятся. Но бывают они такие, становятся неуправляемыми, такими. И как бы вот, когда особенно люди приходят из мира, смотрят на наших детей, у них бывают, возникают вопросы, которые мне не раз задавали. И вообще, как так, почему происходит, когда вот там наши дети, когда эти детишки могут там пробежать, там идет взрослый человек, может, первый раз пришел в собрание, там напролом его, он не может войти, не может пройти, место не уступит. Бывает, сядешь в комнату, ну, поговорить кто-то желает, побеседовать, сядешь в комнате, закроешь дверь, беседа идет. Беседа бывает очень, ну, такая откровенная, очень переживательная. И тут начинается дверь, открывается. Заглянет, ой, и опять закрывает. Заглянет, ой, опять закрывает. Что-то тут не хватает у нас. Вот как-то там нашим детям, как-то, я не знаю, может быть, что-то их, ну, не сказать, что многовато. Детей много не бывает, да? У нас, наверное, не хватает как-то внимания, времени их чему-то научить. Вот этим даже простым азам, вопросам. Когда ты, может, зайти хочешь куда-то, надо постучать. Когда что-то хочешь, взрослый бесед, ты хочешь спросить, надо извиниться. Может быть, надо подождать, если есть возможность. Надо конфету дали после собрания. Удивляюсь, братья и сестры, он конфету в рот, бумажку, вот где стоял, там она и упала. И так... Но надеюсь, что это у нас, а не у вас. Такое. От кого это зависит? Где это? Как происходит? Почему они родились такими? Когда тебе что-то дают, надо сказать спасибо. Когда ты что-то даешь, надо сказать, пожалуйста. Все вроде бы так просто. И, ну, может быть, кто-то скажет, да это не особо важно. Важно, братья и сестры, важно. Когда кто-нибудь из детишек, пробегая мимо, наступит вам на ногу. И когда я знаю людей, которые в собрание не ходят из-за детей, что из-за них невозможно слушать, из-за них. А это мы сейчас говорим не с детьми и не о детях. Мы сейчас говорим с вами. Это наша обязанность. Я не имею права просто так относиться. Ну, дети вот вырастут, сами там уже. Школа их пускай воспитывает. Там, может быть, в церкви пускай, группы там, вот воскресные, там занимаются воспитанием. Нет, друзья, это нам не обязанность. Это моя ответственность. И там слово, вторая сторона этого вопроса. Отцы, не раздражайте детей, воспитывайте их в наставлении, учении Господнем. Наставлении и учении Господне. Друзья, как тут вот, это так, такой вопрос. Вот как им сегодня привить это слово? Я не знаю, вопрос. Вот, братья, у вас кружок проповедников был? Много желающих? Смешно или не смешно? А что сделать? Как их привлечь? Как вот они пойдут на кружок, я не знаю, тут кружок печника был, что-то еще там такие. И они с удовольствием туда пойдут. А вот кружок проповедника, или вот как их привлечь?
Ну вот мальчик, который был, да, его отец... И у них очень хорошие отношения с отцом. Я считаю, что это побудило его идти на кружок проповедников. Но это лично мое убеждение. Вот я когда посмотрел и мотивы его, и вообще отношения, я считаю, что это. То есть пример отца и отношения с отцом.
Отцы, слышите? Наставляйте, учите дети, воспитывайте наставление. Это от нас зависит, братья. И вы знаете, вот почему так происходит? Мое наблюдение, что этот вот, ну как, такое служение проповедника, может быть, оно не является каким-то авторитетным, не является доходным. Оно сегодня не востребовано для них. Ну что, он придет на кружке, побудет, ну научится. А куда? Что с этим? Куда потом с этим деваться? Печник, да, это можно заработать. Там еще, я не знаю, какие, бывает, знаете, кружок, вот там машину разобрали, собрали. Вот интересно, это да, это вот туда всей душой. А с этим куда? То, что тут учат пропасть, с этим куда пойдешь? А потом вырастают, вы замечаете, братья и сестры, как сегодня молодежь, какая пассивная. Наша молодежь в церкви. Нет, они могут быть активны очень там. И даже на пирах брачных, там, где вот что-то такое интересное, там они и расскажут. А вот в служении благовестия, в проповеди, вот эта пассивность такая. Я думал, это может быть у нас там, где-то я вот встречу, у нас, в наших краях встречаю. На съезде брат, отчитываясь за молодежь, он отмечал, вот, одна из проблем – это пассивность молодых братьев. Здесь несколько есть аспектов. Мы коснемся, вот там брат говорил, вот эти смартфоны, телефоны – это еще одна из этих таких причин, почему такое состояние. Но сегодня не востребовано вот такое их не может быть стремление, когда в детстве начинали и там, ну давай в собрание поиграем, давай, я буду там, и стоят, проповедуют и учат, а потом как подрастают, это уже становится неактуально, неинтересно. Братья и сестры, нам в семьях нужно это практиковать. Когда вечером мы собираемся, вот наш, ну, как брат говорил, сегодня называл, не просто там собрались, а собрание сделать, да. Вот я тоже так стараюсь, чтобы мои сыновья в этом участвовали, даже где-то, чтобы они проповедовали. Да и не только сыновья, и дочерям. Бывает, я текст читаю, и каждый должен вот свою мысль сказать. Бывает, по очереди мы делали, что проповедь говорит один, на следующий вечер другой. И мы в собрании у нас в области проводили так курсы проповедников, подростков. А у нас собрание как-то, я так, вот в этом году на Пасху, в прошлом году на Троицу. Первая практика у нас была в прошлом году, праздник Троицы. Я так набрался такой смелости, ну, думаю, может быть, ну, пусть мне потом влетит, ну, ничего, потерплю. Мы сделали такое общение, что у нас проповедовали подростки. Вечернее собрание, утреннее было обычно, а вечернее собрание подростки проповедовали. У нас вечернее собрание 1,5 часа, это связано там транспорт городской, у нас проблема, вечером уже не ходит, вот так. 1,5 часа собрание, 1,5 часа 10 проповедей. Ну, коротко проповедует. Там 3 минуты подростки. И я, знаете, ну, конечно, я с ними так договорился, я там помогал конспекты составлять, тема на Троицу это было... там, о Духе Святом, какие есть действия Духа Святого. Ну, утешает, обличает, каждому по одному досталось. Я в собрании объявил, братья и сестры, с ними договорился, что, чтобы никто не знал, ни родители, никто. Хорошо. Собрание объявляю. Братья и сестры, вечером у нас будет собрание, которого никогда у нас в церкви еще не было. Ну и потом проповедовали. А я, знаете, сижу, я больше всех волновался, больше всех родителей, больше. Я сижу на родителей, поглядываю, как их реакция, как они. Знаете, я для себя столько получил. Вот есть мы, уже сколько прошло, больше года, я для себя назидание получил из их проповедей. Я помогал составлять некоторым там, ну, конспекты, я им давал темы, они выбирали, потом что-то подсказывал. Ну, и с тем, чтобы не только вот я вам дал, вы прочитайте. Вы должны готовить. Если вопросы, я могу помочь. И вы знаете, один пример, мне проповедь запомнилась. У одного мальчика была тема «Дух Святой, его руководство в служении». Ну вот так она была примерно обозначена. И место Писания, когда в Деянии апостолов ангел сказал Филиппу, «Пойди на дорогу, которая пуста». Пошел Филипп. Едет ефиоплянин, колесница, он читает Исаию, и Дух Святой сказал, подойди и пристань. Вот я ему так предложил, что, ну, там ты там, имей в виду, благословение, успех служения не в том, что вот тут в Самаре пробуждение, людей больше, а успех в том, что Бог меня поведет, Бог меня укажет. Ну, так вот я ему чуть направление дал. Он начал проповедовать, ему... 13-14 лет проповедовать. И он берет пример из Ветхого Завета. Иону, помните? И ставит рядом с этим Филиппом. И сравнивает. Ну, он так бегло, чуть-чуть. А я уже там смотрю, какое богатство. Как вот тут... Ионе говорит, иди проповедуй в Ниневе, да? Филиппу, иди на дорогу, которая пуста. Посылает в одном случае, в другом случае. Для служения посылает. И он обежит от лица Господа. Филипп слушается. Чем заканчивается все это? Филипп восхищен, благословение, а Иона в чрево кита. Вот такую мысль он тоже. Думаю, братья и сестры, знаете, вот сколько для меня получил тут. Закончилось собрание, они подходят, ну, на следующее, по-моему, собрание. Дядя Виталик, а когда мы еще будем проповедовать? Я не знаю, братья и сестры, может, догматически это где-то так. В этом году мы не часто делаем так. В этом году на Пасху мы делали у нас, но они уже так подросли, там до молодежи проповедовали. А как нам, если нам не возгревать в них этого такого желания, стремления? Они вырастут, потом будут где-то успешными там работниками, будут успешными там зарабатывать. А вот это вот слово им привить, любовь к этому слову, в собрании их там бы привлекать как-то вот к этим общениям, это зависит от нас. Братья и сестры, отцы, матери, это от нас зависит, какие наши дети будут. Вот один пример из Ветхого Завета. Помните это во дни Елисея? Сирияне пошли отрядами и взяли в плен маленькую девочку. Сколько лет было этой маленькой девочке? Примерно 5. Согласимся или чуть больше? Может, больше, 6, говорят. Не знаем, братья и сестры. Но хорошая девочка была, да? Хорошая. Но я почему спрашиваю ударение на возраст ее? Одно знаем, маленькая девочка, да? Если там посмотреть тоже жизнь Елисея, и пошел он оттуда в Вифиль, когда он шел дорогою, малые дети, это сколько лет? Наверное, как той девочке, да? Маленькая девочка. Малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся, увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Я вот почему, друзья, я их рядом хочу поставить. Вот эта маленькая девочка и вот эти маленькие дети. Почему они такие? Почему она такая хорошенькая? Она вот с такой верой живой. Она таким благословением послужила для всего Израиля. Для Израиля, братья и сестры. А вот эти вот дети, они почему? Они родились такими? Нет, а почему? Откуда они такие? Это родители. А это мы с вами. И наши дети будут либо благословением для народа Божьего. А может быть, нам будут горькие слезы от них, когда вот там медведицы какие-нибудь мир этот поглотит, растерзает их. Растопчет, сделает из них свое какое-то. Если посмотреть еще эту инструкцию. Инструкция, как нам с детьми нашими обращаться. Есть такое событие, вот там это Адония. Это был сын Давида. В первой главе третьей книги Царств написано, он возгордился, стал говорить: «Я буду царем». Он там много предпринимает таких действий. И написано такое слово. Отец не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Братья и сестры, нам нужно, вот сегодня говорил, я так, это мы тоже согласен, мы снимаем с себя ответственность. Нам проще бывает не задавать такие вопросы, нам просто бывает не интересоваться, где ты был, с кем ты был. Вопросы, вот которые стесняют. А ты это где взял? А где ты деньги взял? Откуда у тебя деньги? А где ты был? А с кем ты общаешься? С кем ты дружишь? Нам, может быть, кажется, вот как-то... А ведь это, друзья, такая проблема бывает. Я хочу тоже вот сказать эту мысль. Она на сердце так и таким вот бременем сегодня. Вот это вот то, что брат говорил, эти смартфоны, эти вот так гибриды телефонов и компьютеров, и все там эти планшеты, то, что сегодня есть. Мы, может быть, мы где-то, мы отстаем, братья, мы отстаем от них. Они так легко это все воспринимают, усваивают. Нам кажется, в этом нет какой-то опасности. В этом величайшая опасность сегодня. В этом величайшее развращение сегодня. Если там раньше, в наше время, там, ну, вот, когда там в школах учились, где-то там порнографию надо, ну, кто-то нашел, где-то там ее пока прячут. Сегодня не надо ее искать, она сама лезет сюда, она просится к тебе, если у тебя в руках это устройство. Подростковое общение тоже мы проводили у нас в области там. И знаете, брат говорит, интересно, ну так вот все, там несколько дней, все, вечер, ложится спать, обычно их не уложишь, а тут все положили, все, отбой. Легли, тишина. А что такое? Вроде дети детьми перестали быть, тихо в комнатах. А прошли, посмотрели, они там. Каждый свой, им не надо ничего, их уже ни игры, ничего не влечет. Они каждый, у кого телефон, у кого этот смартфон, у кого этот планшет, и там, где-то вместе, где-то сообща, где-то вот играются, где-то там смотрят, лазят во всем этом. Мы можем думать, друзья, что это не наши, наши дети там, они знают. Наши дети очень подвержены этой опасности. И это я думаю, да не только я думаю, вот та причина, почему сегодня так наша молодежь становится такой пассивной, инертной, почему сегодня нет такого страха Божьего, это вот эта вот техника, которая вот так достигла. Это не просто, может, электронные какие-то там предметы, это то, что сегодня духом, дух порабощает, то, что сегодня владеет духом людей. И бывает так вот, ну я вам пример один приведу, нам тоже мы проводили, там у нас в церкви общения приехали. Ну, музыкальные такие курсы небольшие. Ну, брата приглашают одного, он так хороший брат, откликнулся. И, ну, а там в церкви, когда он вопрос поднял, что там приглашают, они говорят, ну, так ты наших повези туда, подросточков, чтобы позанимались. Позвонили мне, ну, хорошо, приезжайте. Приехали. Мальчики у нас там ночевали. И, знаете, этот, я им так, ну, как-то вопрос дисциплины, говорю, знаете, вот, если у нас все будет хорошо с дисциплиной, порядок будет, если будете слушаться, я буду вас по вечерам на речку возить. О, красота, все, все будет хорошо, дядя Виталик. Ну, стимул, надо их заинтересовать. Кстати, надо эту тему мне не забыть. Знаете, не просто нам ограничивать детей, лишать у них все, а вот дать им нужно, дать им то, что нужно. То, что будет полезно, то, что не вакуум просто создавать, отбирая у них все. Ну и вот так, хорошо. А потом захожу, смотрю в комнате, они там вот, этот телефон такой широкий, большой, что-то там смотрят, там какое-то видео. Ну, видео, не видео фильм, а там один другого снимал. Я говорю, так, давай, звони папе, маме, говори, что доехали, все хорошо, и что телефон ты отдаешь дяде Виталику. О, да нет, ну и как-то так упирается потиху, я не стал настаивать. Утром переночевали, утром я захожу, ну что, собирание, так, сегодня мы на речку едем вечером. Я говорю, так какая речка? Ну вы же обещали, мы же договорились, что если все в порядке будет. А что, все в порядке? А как? А телефон где? У нас. А где должен быть? У вас. Ну дядя, это, ну в общем, ладно, ладно, выключай. Убирай, и чтобы его не было. Так. Ну, потом там идет там общение, там все это занятие. Я куда-то уезжал, посещение, приезжаю. И надо ж так неожиданно приехал, надо ж так вот застукал. Они сидят с этим телефоном. Братья и сестры, знаете, я вот рассказываю это, как вот свое переживание показать. И так вот мне больно стало. Я говорю, ты знаете, вот вы... Я позвал там и брата старшего, и... Говорю, я вот... У нас в семье так, до 16 лет вообще, чтобы телефона не было, не нужен он. До 16 лет у нас детей телефон нет. 16 лет, ну уже как бы так возраст, я сыну исполнил 16 лет, я ему сам подарил телефон. Выбрал такой, чтобы не только интернет там не поддерживал, чтобы даже там FM-радио не было такой функции. Телефон, смс-ки и фонарик, все. Я говорю, вот у нас мы с этим, мы хотим наших, мы, чтобы не было этого, а вы нам это везете. Зачем? Ну, вот так вот пришлось даже их отправить домой с этим телефоном. Братья и сестры, знаете, это такой вот по беседе, братья, вот кто знает, вот эти рассказы, исповедания, вот эти, то, что бывает открывает, то, что там вот, сколько там этой беды, сколько развращения в этих телефонах, в этих... планшетах, в этом кажется, но безобидно, кажется, но ну что там, он сидит, ну нет, мой, ну он там занимается, он английский учит или что-нибудь еще делает. Друзья, вы не узнаете, не увидите, что там делается на самом деле. То развращение, которое ходит в их души, он не скажет вам, она не признается, Это большая беда, опасность это. Сегодня надо как-то нам... Вот, не просто это сейчас приехать, сказать, давай, будем мы как-то, может, что-то менять, где-то попросить прощения, что невнимательно был там как-то. Но надо это делать, друзья. Вот тут вот беда. Вот, Давид не стеснял вопросами, для чего ты это делаешь. Погиб. Погиб его сын. Книга Притч, 29 глава, 15 текст. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Вот такое слово. «Отрок, оставленный в небрежении». Интересно. Друзья, если бы вот так Господь нам дал как-то увидеть положение наших детей, сколько, ну, вот такой, как здесь вот такой ярлычок. «Отрок, оставленный в небрежении». Без внимания. Без усердия, без общения. Оставленный в небрежении – это стыд своей матери. Может быть, сейчас он хорошенький, поулыбается, послушается. Придет время, беда будет. Друзья, и вот тут надо нам о детях своих. Да, у нас сегодня много заботы, много у нас надо на работу, и служение надо, и надо все. Но как бы не упустить вот это самое главное, чтобы нам бы с детьми нашими и дети наши были. Я, знаете, вот обратил внимание сегодня, послание к Евреям, 11 глава. Это вот то, что называют герой веры. И здесь такое слово интересное про Авраама. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Жил в шатрах. Может, в шатрах. Не было у Авраама дома. Но жил с Исааком, с Иаковом. Сонаследниками того же обетования. Вот нам сегодня надо жить с ними, с ихними интересами, ихними... Вы знаете еще в чем? Вот вопрос такой очень важный. Не просто, я говорю, не просто их оградить как-то, вот отобрать у них что-то, то, что нельзя. А что им дать? Что им дать? Найти им увлечение, найти им занятие. Вот это вот может быть... Вот брат говорил сегодня слово такое, чтобы всех почитать. Да, а как почитать детей? Вот как это практически? У меня один такой момент... Мы работаем, я работаю со своими сыновьями, там сейчас строительство где-то, и есть там, ну, дом, строим дом, там другой, отделка. И вот есть там хозяин, он как-то узнал, что у нас детей столько, как-то расположился, он как-то так ним, ну, вот персональную работу, вот это сделаешь, или сделаете вдвоем, заплачу. Ну, знаете, как-то работаем вместе, и деньги получаю я. Ну, и они что же зарабатывают? Как с этим поступить? Ну, конечно, мы с ними в церковную сокровищницу там, Господу. Ну, говорю, ну, на семью. А есть то, что заработать, ну, как бы ихний заработок. И, вы знаете, просто там, ну, проигнорировать, не обратить внимания, посчитаю, нельзя. Нельзя. Да и интереса у них не будет. А как поступить? Деньги им отдать. Просто. У меня нет такого, как бы такой решимости. Боюсь. А как быть? И вот с одним, потом с другим мы решаем этот вопрос. Вот говорю, вот то, что ты зарабатываешь, я не могу тебе отдать, но есть твоя часть. Как с этим поступить? И уже мы вместе рассуждаем, ищем, как, ну, договорились, что вот когда закончится работа, денег подзаработаем, вот на вот эти деньги мы тебе купим вот это. С другим пока так вопрос поставили, он еще не определился, не решил. Но, друзья, нам нужно это учитывать, их вот эти вот особенности. Я не сторонник, чтобы просто им деньги отдавать, как они потом будут тратиться. Но и в то же время держать их просто так вот, чтобы там впроголодь, не давать им какого-то право выбора, какое-то право приобретения, тоже считаю неправильно. Это очень так вопрос очень важный. Очень важно, думаю, друзья, сегодня нам, для наших детей, ну как бы это сказать, так сказать, формировать круг общения. Формировать круг общения. Если мы им не сможем как-то создать этот круг общения или просто сказать, друзья, если мы им друзей не подберем, они сами себе их найдут. А каких? Может, кто-то скажет, о чем ты говоришь, да? Как это друзей подбирать? А очень просто. Ну, бывает так вот, едем, знаете, даже как-то у нас получилось, мы с братьями, вот там нашего объединения с Луганска были, тоже служители, мы были в Архангельской области, там далеко на север посещали. Знаете, как-то так удивительно, мы не сговаривались, а мысли, в общем-то, одинаковые были. Вот смотрим так, ну, семья там, богобоязненные родители, дети там у них, и вот там брат говорит девочке, вот тебе сколько лет? 11. Хочешь переписываться? У меня тоже дочка есть, там, 11-12 лет. Вот давай адрес, я ей отдам, она тебе напишет. И знаете, вот так хорошо, когда мы завязываем вот такие связи, не просто даже с кем подряд, а когда мы видим, что вот там есть чему доброму научиться. Хотя есть и другая сторона. Я одну из дочерей своих так вот заочно так познакомил с одной девочкой. У нее папа верующий, хороший брат, мама неверующая. И вот семья такая, как половинчатая. И она в непростых условиях растет. Когда видит и свободную такую вольготную мирскую жизнь мамы и стремление папы. И я так вот и познакомил с дочкой, чтобы как-то, говорю, вы переписочку там, может быть, потом в гости пригласи ее вместе с папой, чтобы к нам в церковь, в наш город приехали. Так вот, завяжется эта дружба, это такое общение. Друзья, нам это тоже очень нужно вот смотреть, вот с кем они там дружат. Для чего ты это делаешь? Что это ты устраиваешь? Вот тот момент такой, когда у того же Давида этот Амнон. У Амнона был друг. Трагичная судьба этого Амнона. И в этой судьбе, в этой его гибели определенную роль сыграл этот друг, который был человек очень хитрый. Братья и сестры, вот тут это момент такой, который нам нужно тоже учитывать, смотреть. И не просто, может быть, ты там с этим не дружи, допоздна не ходи. А с кем дружить? А с кем общаться? Не то, чтобы как вот там сводить, а вот как создавать такое общение. Может быть, в гости кому-то приехать. Может быть, кого-то к себе позвать. Они легко в юности вот заводят такое общение. И это от нас зависит. От нас зависит. Еще один такой рецепт. Писание говорит. 33 Псалом, 12 стих. «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас». Вы знаете, вот научить страху Божьему. Это не научить просто ходить на собрание и становиться на колени. Бывают наши дети, они быстрее нас на колени. Только брат сказал, помолимся, он уже на колени упал. Привычка, он знает, что так надо, что так положено. Страху Господню научу вас. Когда надо учить страху Господню? С самого детства. Одно мое такое наблюдение. Вы знаете, братья, вот бывает как... Ну, одно собрание идет большое. Я там в гостях, мы сидим вот как здесь братья впереди, служитель местный, я тут с ним рядом, и у него сыновья. И вот маленький сынишка сидит рядом с ним. Он его посадил, чтобы тот где-то не бегал. Я поглядываю, а этот синишка уже сидит, вот так не знает, в какую сторону упасть. Глаза закрываются, он там дремать начинает. И знаете, интересно, ну как поступить в этом случае? Кто-то, отведи его там в детскую комнату или куда-нибудь положить, что там, чтобы все уже, спит ребенок. Отец его, не спи. И я так думаю, братья и сестры, это правильно. Это правильно, когда наши дети в собрании не спят. Я не беру во внимание сейчас грудных, а тех, которые уже так бывают. Ну, бывает как, приезжаю я в собрание. Дети до собрания, вот как эти акции упитанные, бегают, играют. Началось собрание, и вот он сидит, качается. Увидели, что качается, подобрали его, понесли, положили. А правильно ли это? Когда они в домах наших бегают, резвятся, на собрание приходят отдохнуть. Надо дома положи, дома поспи. На собрании идти, чтобы ты на собрании. Я, друзья, смотрю уже, мне так дал Бог так увидеть, вот такой хлопчик один, который на собрании всегда, вот там ложили спать. Он сегодня уже в молодежи. он уже так вырос. И, конечно, может быть, многие аспекты, но у меня мысль вот как-то с этим, мы об этом говорили. Вот он сидит на собрании, сидит. Так, сидит, слушает. Спроси его. Я как-то поинтересовался даже не то, что, о чем проповедовал брат. В воскресенье у нас был гость, был брат такой, хорошую проповедь говорил, он там ответственный за молодежь в области. Я его в понедельник спрашиваю, о чем проповедовал? Не может сказать. Как бы нам настраивать-то детей наших, пусть они дома отдыхают. Вот еще маленький, а в собрании ты будь готов слушать. А еще потом поинтересоваться, о чем проповедовали. Может быть, так там братья тут говорят, конспекты писали. Это тоже очень важный момент жизни нашей. Научить их слушать. Наблюдайте, как вы слушаете. А как дети наши слушают? Или такой вот еще мне момент, помню такой один. Собрание начинается. Смотрю, один хлопчик, так, ну сколько лет ему, 12, при параде. Пиджак, рубашечка. Ну, думаю, хорошо в собрании так. Костюмчик. Но я ошибся. Оказывается, он там в костюмчике не на собрание пришел. Ему с собрания надо срочно бежать в музыкальную школу. Там что-то, экзамен какой-то или концерт или что-то. Вот поэтому он так... Знаете, друзья, я думаю, оно вкладывается с детства так ему, что ну в собрании как? В собрании обычно можно прийти. Там джинсы или маечку какую-то такую. А вот там музыкалка, там надо одеться, там надо... Что становится у него приоритетнее в его понимании, в его подсознании? Там, не здесь. И самый большой вопрос. Придите, дети, послушайте, страху Господню научу вас. Я могу научить страху Божьему тогда, когда сам им владею, когда имею этот страх, когда... Вот перед Богом благоговею, когда Бог для меня – это не просто собрание, это не просто религия, это не просто вера отцов. Когда Бог для меня живой, я с Ним имею эту встречу с раннего утра, когда я знаю Его. И вот эту веру, вот это упование передать детям. Помните, вера, которая обитала в бабке твоей Лаиде, матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Вот эту веру ее иметь, настоящую, живую, ее надо сохранить, ее передать детям, передать внукам, передать. Мы живем в такое время, когда, с одной стороны, мир этот в своем развращении, с другой стороны, вот прям такие нападки на семью идут, этот такое общество. Один из эпизодов недавних, мы на благовестии были. Ну как, мы были, это там братья проводили благовестие, отдаленное село, в самом так углу там степи уже, и братья проводили благовестие, вроде так хорошо, и администрация так благосклонно относилась. Братья говорят, а если мы, тут дети приедут, ансамблик, у нас музыканты, ну да ничего, хорошо, пускай приезжают, не возражал. Братья мне, как там, вы можете приехать с вашим ансамблем? Можем. С администрацией все договорено, приехали. Ну, ехали как? Брат говорит, и администрация там все договорено. Думали, приедем, проведем служение, соберемся и уедем. Наша задача была одно собрание там провести в городе, аппаратура. Скрипичный у нас небольшой ансамбль. Приехали, дети у нас там от 13 до 20, подростки, молодежь. Приехали, развернулись, там все начали. Пришла милиция, начала запрещать. А когда там высшее начальство стало, воспрепятствовало. А тот, который давал согласие, он, как видишь, что там сверху давит, он сразу от всего стал отрекаться. Ничего не знаю я, ничего не разрешал. Ну, вот так. Я говорю, братья, на этих людей полагаться-то нельзя. Ну, хорошо. И вот, с одной стороны, меня порадовало, как наши... Дети вот восприняли, многие из них первый раз сталкивались с таким. Тут милиция, ну мы только начали, 2-3 песни там сыграли, спели. И милиция, тут все, уходите. Но мы пришли не для того, чтобы уходить. Мы ж не делаем что-то преступное. Мы стали петь, играть. Уже они нас там отключили, нашу аппаратуру. Ну что, поем. Все вместе уже мы инструменты положили, без микрофонов не слышно. Поем. Дети так наши так поют. И они уже сами там. Меня то милиция тянет в сторону, там то как-то говорит, что-то они уже сами тут поют один за другим, подбирают. Ну, потом нас в отделении там. И вот знаете, как пошли, каким путем? Сейчас вот эти законы такие. У нас две девочки были, которые одной 13, другой 15 лет, которые несовершеннолетние и без родителей. По нашим российским законам они вычитали это, показали нам, что все, мы сейчас их вызвали из органов опеки, людей, а они женщины такие, ну, жестокие. Там, говорят, сейчас мы заберем ваших вот этих двух девочек, в больницу их поместим, и до той поры, пока не приедут родители за ними. Ну, сказал им о том, что мы их не отдадим, хотя это тут в милиции все так находимся, мы их не отдадим. Вот, ну, и так было такое там противостояние, там были все такие вот их... И знаете, их поведение такое, их вот эти органы опеки, они взяли там, ну, проверили, связались с родителями там по телефону, где ваши дети, да, вот в таком селе, а кому вы их, да, вот ему-то, ну, на меня, что поручили, все сходится, все там, милиция как-то по-доброму к нам. А вот эти вот люди, вроде я говорю, это ж те, которые поставлены, чтобы защищать детей. Они звонят, одна, ну, эти женщины с этих органов опеки, звонят матери одной и говорят, вот мы сейчас вашу дочь в больницу. Мать перезванивает мне, говорит, Виталий, как так, ее там сейчас, говорят, в инфекционное отделение, я не согласна, я не разрешаю, там, скажи там, чтобы... Я говорю, подожди. Я включаю на громкую связь, говорю, повтори. Она все так, ну, высказывает в таком расстройстве, возбуждении таком, как-то вот она высказала это все, и, ну, я так успокоил, не переживай, мы их не оставим, мы не отдадим. Выключаю этот телефон и говорю, там, психолог, женщина. Говорю, вот скажите, как психолог, вот есть тут причина, чтобы так мать, может быть, до истерики довести? Ради чего? Если бы вы хотели просто по-человечески, по-доброму, если вы сомневаетесь, что это мы, вот возьмите эту девочку, у нее 8 братиков-сестричек, пусть она всех запишет имена. Позвоните матери, если вы сомневаетесь, что это мать, пусть она перечислит все имена. Совпадение, вероятность совпадения – это ноль. Она мне говорит, у нас есть закон. Говорю, я вам это местописание, когда народ или там первосвященники стоят перед Пилатом и на Христа возводят обвинение и говорят, у нас есть закон, и по закону нашему он должен умереть. Вот что вы делаете этим законом? Ну, я почему это сейчас вспоминаю, рассказываю. Знаете, у нас так, ну, мы там, милиция к нам ничего, хорошо относится, даже нам... Там разрешили братьям продукты принести, мы там такой актовый зал, мы там сидели, общались и кушали, пока так 10 часов там мы были. И знаете как, я детям-то говорю, вы знаете, вот, ну, мои дети уже молодежь, подростки, мы вас вырастили. Нас это уже как-то, может быть, не коснется. А вот вас, ваших детей, вот это вот отношение, вот то, что сейчас, на то, чтобы вот разрушение семьи, на то, чтобы лишать всяких родительских прав, отнимать детей, вот так вот с ними поступать безжалостно, вас это будет, вот для вас это будет сильным вопросом, как себя повести. Вот это сегодня... Ювенальная юстиция, все эти законы, которые входят в наш братец, мы тоже так озабочены этим, там, и переживания в церкви. Я помню, как-то говорили, вот, по-моему, перед 1 сентябрем, и там вопросы вставали. У нас законы, там, проекты новые в России менять собираются, там, проекты есть такие, например, детство 2030, ну, это на уровень, там, общественная палата выдвигала, там, ну, слово детство, название детство 2030. Детство это говорит о том, что связана более направленная программа к детям. 2030 это до 30-го года она обозначена. Это, знаете, прям есть. Это с этой программой Россия была на выставках каких-то там вот, и все там выдвигала как такие передовые свои технологии. А по этой программе там идет поголовная чипизация. К 30-му году, что человек уже, ему не надо будет обучаться вообще, школа не будет. У него будет все тут заложено, как сервер будет там связываться там. И такие промежуточные шаги, что семьи не будет. Дети будут воспитываться в семейных сообществах и какие-то еще так вот. И вот это то, что сегодня мы живем, порой, друзья, даже страшно. Но нам нет времени сегодня, не время, нам нет места для страха. Нам сегодня нужно уповать на Бога. Вот как про Моисея написано. Веру Моисей скрывал был. Скрываем был. Вот слово такое, как там. Бог сегодня может нас, наших детей, сохранить даже тогда, когда, может быть, все эти программы начнут работать напрямую. Когда все эти вот законы, так они вот включат действия. Вот написано, веру Моисей по рождению 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Не устрашились царские повеления, законы, штрафы, скрывали, видели, что дитя прекрасно. Братья и сестры, Бог может сегодня наших детей сохранить, как этого Моисея в корзиночке, при условии, если мы имеем этот страх Божий, если мы сегодня о детях наших переживаем. Я вот сказал, как подарок, да, дары Божьи. Ну, тема мне мысль была, чтобы вот и о том, что это, я говорил, 12 детей у Иакова, дети, которых даровал. Вот и о рождении детей, и вот сколько их Бог дает всех их принимать, это тоже очень важно нам сегодня говорить, эта тема очень важная. Но мысль такая, братья и сестры, дар Божий. Я помню одному из сыновей своих, ну еще был так вот, может, подростком, ребенком, подарил машину на день рождения. Подарок сделал. Машину, о которой он мечтал. Машина была непростая, дорогая. Ну, вот такая она машина, радиоуправляемая. Знаете, вот пульт держишь в руках, и ее там никакой связи нету, никаких веревок нет. И она ездит, ты ее только управляешь, руль. Знаете, так интересно, такая игрушка, самому было интересно поиграть. И вот я ему подарил, она дорого стоила, он так... Эта машина была сломана в этот же день, в его день рождения. Она не прожила даже одного дня. Мне было его жалко, моего сына. Видно, что он переживал. Братья и сестры, вот знаете, мы порой с дарами можем, вот подарок, как вы подарили. Кто-то с ним очень аккуратно относится, кто-то небрежно. Мы имеем эти дары от Бога. И ладно, эта машина, она просто осталась в памяти, как такой пример. Один день всего он ей поиграл. Но когда в нашей жизни Бог дает нам детей, эти дары такие дорогие, священные. И по нашему небрежному отношению, по нашему, может быть, невниманию к ним, они потом терпят в жизни катастрофы. Друзья, вот когда бывает, вот брат говорил вот о семье, как готовить с детства самого. А бывает так, что семьи рушатся, бывает, жизнь не складывается. И часто бывает наша вина в этом, вина родительская. Нам бы сегодня вот так этот момент очень запереживать за наших детей. И может быть в шатрах, не особо там, но чтобы жить и вместе с ними. Чтобы вот это передать им доброе слово, которое сами от Бога будем иметь. Еще один такой вот эпизод из Библии, я уже буду заканчивать. Один пример, который мне очень... Может, я когда-то приводил его здесь. Это помните то событие, когда Давид вот упоминал сегодня... переносит ковчег в свой город. Из дома Аминадава взял ковчег, поставили на колесницу, повезли его, там Оза Ахио сопровождали, Оза в определенный момент простер руку поддержать ковчег, и Господь поразил Озу. Погиб Оза. Давид убоялся. Как ковчег Господь войти в мой город? И отправили его в дом Авидара, гифянина. И благословил Господь дом Авидара ради ковчега Господня. Кстати, вы не помните, сколько времени в доме Авидара, да? 3 месяца. А сколько ковчег Господень находился в доме Аминадава? Сколько? Мало. 30 мало. 70. Братья и сестры, около 70 лет. Как? Там 20 лет после того, как он был в доме, филистимляне его возвратили. 20 лет он находился до того времени, как там прошло времени много, лет 20, обратился весь Израиль к Господу. Потом 40 лет царствования Саула. 40 лет Саул царствовал, да? 20 и 40 это будет 60. Потом Давид еще в Хевроне 7, потом этот, и примерно лет 70. Лет 70 ковчег находится в доме Аминадава. И это не является благословением для этого дома. Оза гибнет. Почему? Они так и не узнали за эти 70 лет, как надо обращаться с ковчегом, что его должны левиты, священники носить его. Они не знали, и не было к нему благоговения, к этому ковчегу. Но меня больше всего удивило в этой истории, братья и сестры, 3 месяца в доме Авидара, и Бог благословил дом Авидара. И как благословил? Это стало для всех видно. Давиду говорят, ты знаешь, Бог благословил дом Авидара. И Давид, если в первом случае он убоялся, как к ковчегу войти ко мне в дом? А тут он захотел, чтобы ковчег был. Самое удивительное, мне кажется, в этой истории, это то, как мало времени надо Богу, чтобы благословить наш дом. 3 месяца. И это уже стало известно даже Давиду. А тогда не было так, что по телефону позвонят и скажут, что ты знаешь, тут благословение, пока оно дойдет. Друзья, как быстро Бог может в нашей жизни все исправить, все изменить, благословениями нас одарить. Он может это, только, может быть, нам надо что-то исправить. Нам надо взыскать Бога. Может быть, вот эта суета, которая нас сегодня поглощает, одолевает, нам нужно и внимание детям нашим, в первую очередь, самим от этого страху Господню учиться, обретать его, благоветь пред Богом нашим. И Бог сегодня наши дома может и благословить, и детей наших сохранить, как тогда Моисея, как тогда Господа Иисуса Христа, когда приказ всех уничтожать, всех убивать, а Бог может сохранить, уберечь, сокрыть, спрятать под сенью крыл своих, может это сделать. Только бы нам сегодня благовея искать Бога. Пусть Господь нам милость окажет, друзья, вот это сегодня так в наших отношениях к детям, пусть вот Он прославится. И может быть сегодня от нас Бог ждет только, может быть, такой искренней, сердечной молитвы. Молитвы «Господи, прости». Господи, молитвы покаяния, молитвы посвящения, молитвы к тому, чтобы, Господи, хочу, чтобы я и дом мой служили Тебе. И Бог сегодня может, Бог сегодня хочет благословить наши дома, как дом Авидара. Да будет это благословение на наших семьях. Аминь.